Когда она говорила, видна была золотая коронка. Эля протянула Шубину руку. Пальцы у нее были длинные, ладонь сухая и гладкая, а тыльная ее сторона шершавая, как у человека, которому приходится работать руками на холоде.
«Вы отдыхайте», — сказала она. «В 10 он не позвонит, до 12 проспит. Да я ему машину раньше и не подам. Мне же тоже поспать надо. Я из-за вас не ложилась».
Сказано это было без укора, и Шубин не почувствовал вины. «Спасибо», — сказал он. «Значит, у меня 5 часов».
«Как минимум», —
улыбнулась Эля. Потом вспомнила, подбежала к стойке и спросила.
«Горячая вода есть? Гость-то у нас из Москвы».
«Есть, есть», — сказала администраторша. «Мойтесь».
Шубин поднялся на 3-й этаж. Дежурная по этажу спала на диване, накрывшись пальто. Пришлось ее разбудить, потому что ключ был у нее. Дежурная сказала.
«Ничего, не извиняйтесь.
Все равно вставать пора. Вы надолго?»
«На 3 дня». Номер был маленький. Шубину показалось, что он в нем уже жил. Действительно, он жил во многих точно таких же номерах других стандартных гостиниц. Раздевшись и обозрев свой новый дом, Шубин вернулся к дежурной по этажу. Та уже не спала. Разговаривала с горничной о печенке, которую завезли во 2-й магазин. Шубин сказал. «Простите, но мне забыли дать мыло и туалетную бумагу».
«Вы что?»
Дежурная была даже обижена.
«У нас 2-й год, этого нету».
«Но как можно? Даже в районных гостиницах
не дают. Вы пишите, а то такие, как вы, ко мне с претензиями, а как уедут, забывают».
«Но, может, можно купить?»
«Нету у меня».
«Хотите, я дам кусочек?» — спросила горничная. «У меня один оставил в номере, если не брезгуете».
«Спасибо». Шубин пустил в ванной воду. Вода была теплой и сильно пахла сероводородом. Хотя, может, и не сероводородом, а чем-то схожим. Вымывшись, Шубин лег спать. Но проспал недолго. Проснулся вскоре от духоты. Открыл фрамугу, и комната наполнилась шумом вокзальной площади. Стало холодно. Шубин укрылся с головой. Ему казалось, что он никогда не уснет. Но он все же уснул и проснулся от того, что звонил телефон. Шубин вскочил, спросонья промахнулся мимо трубки, потом рванул телефон на себя, шнур был очень короткий, телефон рванулся из руки и упал на пол, но не разъединился. Сидя на корточках, Шубин поднес трубку к уху.
«Доброе утро!»
— послышался унылый голос Николайчика.
«Как вы отдыхаете?»
«Спасибо», — сказал Шубин. «Я спал».
«Можете продолжать», — сказал Николайчик. «В 2 за вами будет машина. Серый москвич, вы его уже знаете. Водитель тот же».
«А у вас много машин?»
1.
Серьезно ответил Николайчик. «Значит, вы мне позвонили, чтобы сообщить, что я могу спать дальше».
«Я полагал, что вы ждете моего звонка согласно нашей утренней договоренности», — сказал Николайчик.
«Хорошо, спасибо», — сказал Шубин. Он нырнул под теплое одеяло, но согреться уже не мог. И сон пропал. Он решил подниматься, погулять по городу. К тому же проголодался. Вода была только холодная, но все равно воняла. Буфет в гостинице был закрыт. Пришлось идти на вокзал и стоять там в длинной очереди к буфету. Рядом у игральных автоматов шумели подростки. Шубина преследовал запах. Иной, чем у воды, но ощутимый, проникающий, гадкий, будто где-то рядом валялась дохлая мышь. Народу на вокзале было много, как и положено на вокзале, где люди проводят по нескольку суток. По радио дважды объявили о том, что желающие могут интересно провести время в видеосалоне, просмотрев французский детективный фильм «Полицейские и воры». Потом объявили, что поезд «Свердловск-Пермь» прибывает на первую платформу, и вокруг началось движение людей, вызванное этим объявлением. Чтобы избавиться от неприятного запаха, Шубин вышел на перрон. У общих вагонов остановившегося поезда кипела толпа. Он обратил внимание, что все пассажиры, что лезли в вагоны, были с детьми. На перроне пахло еще противнее. Даже начало подташнивать. А может быть, из-за той холодной курицы, съеденной в буфете. Этого еще не хватало. Шубин вернулся на площадь. В киосках кооператоров торговали наклейками на джинсы, трикотажными кофточками и бусами. Шубин решил купить себе каких-нибудь продуктов к обеду, взять у дежурной чаю и добиться таким образом независимости от общественного питания. Но купить удалось только хлеба и печенье. В гастрономе висела стыдливая надпись: «Колбаса любительская и масло бутербродное по предварительным заказам населения». С каждой минутой город нравился Шубину все меньше. И его не примирили с ним даже милые, приземистые провинциальные особнячки, что сохранились ближе к центру, и городской парк с фонтаном, посреди которого стоял Нептун в трусах. Но книжный магазин ему понравился. Там было тепло. Вонь, пронизывающая весь город, нехотя отступала перед запахами типографской краски и книжной пыли. Магазин был невелик и протянулся вглубь старого дома. В дальнем его конце обнаружился даже небольшой букинистический прилавок, где на полках тесно стояли многочисленные тома всемирной литературы, а на прилавке, корешками вверх, теснились книги относительно новые, но надоевшие владельцам и в основном малоинтересные. Одна полка была выделена для старых книг, и Шубин подошел к ней, допущенный милостиво худенькой курчавой девушкой в больших модных очках. Девушка спросила: «Вас что-то конкретно интересует?» «Нет, конкретно меня ничего не интересует». «Вы любите книги?»
«Кто их не любит?»
«У нас редко бывают интересные книги», — сказала девушка. «Но есть настоящие любители. Если вы к нам надолго, то я вам советую заглянуть в общество книголюбов».
«Я ненадолго. У вас плохо пахнет». Шубин не имел в виду ничего дурного, но, сказав так, понял, что, наверное, обидел девушку.
«Я имею в виду на улице», — добавил он поспешно.
«К этому нельзя привыкнуть», — сказала девушка. «Я вас понимаю. В социалистической индустрии была статья о нас совсем недавно. Но потом у автора были неприятности. Наше начальство приняло меры».
«Такие длинные руки?»
«Так в Москве министерство. Они все одним миром мазаны».
«Мне говорили, что у вас в городе создано экологическое общество».
«Мы хотим провести митинг», — сказала девушка. «Я сама ходила в горосполком. Не разрешили. Сказали, что меры принимаются». Человек с черной бородой и длинными нечесанными волосами подошел совсем близко и высоким настырным голосом сказал: «Ты бы, Наташечка, пригласила гостя погулять на речку?»
«Борис, я тебя не заметила».
«Меня трудно не заметить», — ответил длинноволосый. «Меня замечают чаще, чем бы мне этого хотелось». Он громко засмеялся. Борис был постоянно агрессивен, даже когда молчал, и, наверное, когда спал. Такие люди вызывают немедленную неприязнь у любого начальства, что не останавливает их от желания вступать с начальством в конфликты. «Судя по тому, что вы зашли в книжный магазин, вы ленинградец», — продолжал Борис. «Человек вы респектабельный, бывавший за рубежом. Я бы сказал, старший научный сотрудник, химик, намеренный что-то внедрять на нашем химзаводе.
и потому, разделяя тревоги жителей города, останетесь при своем мнении и даже будете способствовать дальнейшему его отравлению, правда, оставаясь вне пределов вони. Что молчите? Я угадал? Ну, конечно же, я угадал. Я таких типов просекаю мигом.
Борис все смеялся.